Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы с вами продолжаем цикл лекций в «Школе православия» по сравнительному богословию. И тема наших лекций, она продолжает предыдущую тему, то есть история католической церкви, история папства. И сейчас мы с вами говорим о том, что папство вступает в новый период исторический, папство эпохи просвещения. Особенность этого периода в том, что папство внутренне начинает противостоять идеям эпохи просвещения. И можно сказать, что за всю свою долгую историю папство, наверное, ни в одном столетии не вступало в такое противоречие с духом эпохи, как именно век просвещения, когда начинается и реализуется секуляризация европейского общества, когда оно начинает активно освобождаться от религиозного начала. И вот это движение просвещения, которое явилось, собственно, естественным развитием предыдущей эпохи, эпохи Возрождения, явилось следствием реформационного движения, оно завершается потрясением Французской революции, которая исторически получила наименование Великой Французской революции. Итак, в XVII веке папство, оно оказалось вынуждено все время находиться в обороне. Политически против просвещенных абсолютных монархий, духовно против буржуазных идей просвещения, которые привели рационализм и секуляризацию к окончательному триумфу в европейском обществе. Утверждение рационализма, который являлся идейной основой вот этой вот секуляризации эпохи просвещения, привело к глубокому кризису религиозного мировоззрения. Под воздействием английского просвещения Бэкон, Лок, единомышленники его, философскую систему эпохи просвещения разрабатывали немецкие философы Лейбниц, Вольф, Кант с его критицизмом. Но именно во Франции просвещение, оно приняло характер социальной программы и в конце концов выразилось в реализации этой программы в революционном движении. Там именно просвещение приняло характер именно антифеодальный, антиклерикальный, то есть антицерковный. А Вольтер реализовал эту идею путем завоевания абсолютного авторитета разума. Дидро, энциклопедисты, они утверждали, что можно систематизировать достижения человеческой науки, культуры и охватить, в общем-то, весь мир этим знанием. Руссо говорил о необходимости возвращения человека к своим естественным началам, к природе, и совершенно по-иному рассматривал уже принципы устроения общества. Основания этого устроения находились уже в самом человеке, а не в повелении Божьем, основании власти. Мыслители этой эпохи, эпохи просвещения, ставили в центр мировоззрения природу человека, человеческую мысль. Из этого, естественно, для них исходило, что преследование еретиков церковью католической является антигуманным, античеловеческим, то есть противно природе человека, его устроения. А также противоестественным является, к примеру, целибат, церковное установление католицизма. Догматы, которые имеют основание таинственное, основываются все-таки на неком внутреннем познании веры, объявляются противоречащими здравому смыслу, то есть светлому познанию рассудка. Таким образом, именно просвещение, оно порождает своеобразный культ разума, который был направлен, естественно, может быть, не совсем против веры, но, во всяком случае, против церковного устроения. Мыслители просвещения считали, что разум, он не может являться служанкой веры, как это постулировалось в Средневековье. Считали также то, что католицизм в своем церковном устроении начало веры евангельской исказили. И в качестве иллюстрации можно привести два очень известных изречения Вольтера. Первое. «Если бы Бога не было, его надо было бы выдумать». То есть мы видим, что в этой своей известной фразе Вольтер выражает именно рациональное понимание Бога, в котором Богу отводится некое такое деистическое место, место безличного начала всего бытия, но при этом исчезает личное отношение к Богу, а тем более такое отношение к Богу, которое нуждается в церкви. И следующая цитата Вольтера, она относится уже непосредственно к церкви, к папству. «Раздавите эту гадину». Вот такое восклицание Вольтера, оно сразу же понимается нами как предтеча потрясений французской революции. В то время и монархи европейские пытались поставить идеи просвещения на службу власти монаршей. Можно назвать Фридриха Великого, Иосифа II и нашу русскую императрицу, государыню Екатерину II. И папство, конечно же, вынуждено было бороться против вот этих вот идей, которые, безусловно, и внешне, и внутренне противостояли мировоззрению католицизма. И явным проявлением идеи просвещения, противостоящей папству, стала борьба с орденом иезуитов, который, как мы с вами уже говорили, явился, в свою очередь, мощным орудием папства в борьбе с реформацией, в борьбе с еретическими движениями. Это происходит во время понтификата Бенедикта XIV, когда бурбонские королевские дома, они начинают все радикально выступать против идеи ультрамонтанства и, соответственно, против иезуитов. Этот термин ультрамонтанство происходит из сочетания двух слов «ультрамонтес», то есть «за горами», имеется в виду «за Альпами». Тем самым Европа указывает на Рим, на Ватикан, на Папу, находящийся там за горами. Речь идет о определенном направлении церковной мысли, которая вот в это сложное время стремилась все-таки к осуществлению верховной власти папы, к сохранению его церковного влияния, то есть противостояла духу времени. И в укреплении авторитета папства видела как раз возможность церкви выжить и даже предложить некие положительные тезисы в отношении к разрушающим явлениям эпохи просвещения. Внутри церкви движение ультрамонтанства оно боролось с янсенизмом, о котором мы уже с вами говорили, вне церкви с просвещением, с масонством, в области церковной политики с идеей государственной церкви, с так называемым иосифизмом. Сам Бенедикт XIV, он не симпатизировал непримиримости иезуитов, которая препятствовала проведению его политики, склонной к компромиссу, хотя открыто осуждал деятельность иезуитов лишь их крупномасштабные торговые операции, которые позволяли ордену иезуитов сохранять финансовую самостоятельность. В это время, в XVII веке, орден иезуитов был еще могущественным и успешно руководил другими значительными монашескими орденами, которые занимались педагогической деятельностью. И к тому же ордену иезуитов были очень обширные заморские миссии. Так, в середине XVII века, в 1750 году, орден иезуитов содержал по всему миру 649 коллегий, 176 семинарий и пансионов. Число членов составляло 22 600 человек, причем половина из этого числа были посвящены священнослужители. Постепенно двор Бенедикта XIV стал центром церковных кругов, которые были враждебны все-таки иезуитству. И в Курии постепенно образовалось две партии. Одна партия строгая, которая требовала защиты иезуитов и, в общем-то, ужесточения, сопротивления духу времени, противостояния вот этим вот идеям просвещения. И ей противостояла другая партия, партия более склонная к компромиссу, к уступкам монархам и князьям и даже к каким-то частичным реформам в устроении церкви. Но в Курии возобладало строгое направление. Следующий папа, Климент XIII, годы его понтификата 1758-1769, был прямой противоположностью предыдущим папе Бенедикту, который как раз был склонен все-таки к некоторому компромиссу. Он защищал иезуитов, но попытки этой защиты оказались все-таки безрезультатны. И первоначально иезуиты были изгнаны из католической страны, традиционно из Португалии. В 1759 году министр португальский маркиз Помбаль конфисковал имущество иезуитского ордена. 1700 португальских иезуитов были посажены на суда и отправлены в папскую область. Такой вот подарок сделали португальские власти папы. В 1762 году иезуиты были изгнаны из Франции. А так как папа протестовал против этого, то французы захватили папские владения. Авиньон, Беневенто. В 1767 году Испания высылает за границу 2700 своих иезуитов. Папа попробовал искать защиту у Австрии, у императрицы Марии Терезы, но австрийцы не стали защищать иезуитов, потому что через некоторое время и Австрия уже тоже потребовала распустить орден иезуитов. И это произошло в 1773 году, когда уже и австрийская императрица Мария Тереза потребовала от папы распустить этот орден, который оказывал очень сильное влияние на европейскую политику. И в своей булле 21 июля 1773 года папа Климент XIV распускает орден иезуитов. Нужно сказать, что история католической церкви с тех пор и до ныне однозначно считает распуск ордена иезуитов свидетельством падения все-таки власти папства, отказом от своих прав и, в общем-то, ошибочным шагом. Распуск ордена иезуитов папа радикально осуществил в церковном государстве. Не только иезуиты были распущены в европейских странах. Генерала иезуитов Лоренцо Ричи и его заместители заточили в замке Святого Ангела в резиденции папы. Имущество иезуитов распределили между куриальными прелатами. Распуск ордена иезуитов с удовлетворением восприняли в бурбонских домах, ну и в порядке компенсации папе были возвращены захваченные им территории папской области. Орден потом был распущен в Габсбургской монархии, и существование ордена обеспечил, в конце концов, его заклятый враг – протестантизм. Пруссия Фридриха II и православной России времен Екатерины II, они приняли иезуитов. Таким образом, распуск ордена иезуитов, как мы уже сказали, явился свидетельством действительно поражения папства в этом общем ходе секуляризации Европы XVIII века. И папство остается без вот этого своего мощного оружия. И хотя папство в борьбе с французской с идеями просвещения потерпело такое вот поражение, все же церковное государство папское, как держава итальянская, в это время, во второй половине XVIII века, достигает наибольшей в истории территории. Около 2 миллионов жителей. В 1788 году туда присоединяется еще республика Болонья. Рим вырастает в мировой город с большим населением. В 1790 году население Рима составляет около 160 тысяч жителей. Его значение возрастало в связи с тем, что он был столицей католического мира, городом, куда стекались паломники, туристы. Ну, конечно же, туристов привлекало и античное наследие Рима. И, наконец, мы с вами приближаемся к эпохе борьбы пап с французской революцией и с Наполеоном. То есть это последняя четверть XVIII века и начало века уже XIX. Папой, который встретил великое потрясение эпохи французских революций, был Пий VI, годы его понтификата 1775-1799. Достаточно долго пребывал он на папском престоле. История церкви мало может что сообщить о нем, потому что особо выдающихся действий папа не совершил, о нем даже ходила поговорка: насколько красив, настолько и свят. То есть он походил на пап-меценатов времен эпохи барокко, эпохи Возрождения. Но этот папа также реагировал на вызовы своей эпохи. В своей первой энциклике папа осуждает философские взгляды эпохи, показав этим, что он вступает в наследство прежних пап, которые занимали позицию жесткого отрицания. Но в то же время папа еще и ввязывается в конфликт с просвещенным абсолютизмом эпохи императоров Габсбургской династии. И вот это вот явление просвещенного абсолютизма в отношении к церкви, оно получило название иосифизма, потому что именно при Иосифе II получает реализацию вот этого вот движения в виде проводимых реформ в государстве. В строительстве современного абсолютистского государства церковь была всего лишь одним из средств к существованию этого государства. Священнослужители, они находились под опекой государства и должны были быть неким образом сопричастны и подчинены государственной власти. И вот пример иосифизма – это как раз деятельность императора самого Иосифа. За время его царствования было издано около 6 тысяч декретов, относящихся к церкви. Иосифистская церковная политика, она имела своей главной целью отрыв церкви от Рима и подчинение ее императору. Иосиф II отделил существующие в империи монашеские ордена от их римского центра, а созерцательные ордена, которые не занимались непосредственно практической деятельностью, то есть необходимой для государства просвещения, дела милосердия, он просто-напросто распустил. Таким образом, из 2000 монастырей 1300 монастырей было распущено именно исходя из идеологии этого самого просвещенного абсолютистского государства, о том, что созерцательная деятельность этих монастырей, она никакую пользу государству, народу не приносит, они являются иждивенцами. Его декрет императора Иосифа о терпимости к протестантам, открытие центральной семинарии, функционирующей под государственным контролем, они служили созданию государственной церкви. В конце концов, Иосиф II претендовал на то, чтобы самому избирать епископов, вмешивался в распоряжение церковным имуществом. А несмотря на противостояние папы, которое выразилось в целом ряде документов, император Иосиф совершенно ясно и твердо представлял себе направление своей политики вот этой вот церковной и реализовывал ее. Папа Пий IV думал, что остроту вот этого антиримского иозифизма он сможет смягчить, сделал ставку на свой личный авторитет у императора. И весной 1782 года состоялась поездка папы в Вену, если так можно сказать, коноса наоборот. И в марте 1782 года папа впервые встречается с императором. Вена приняла папу в соответствии с полагающимися по этому поводу протоколом, и Пий VI оказался в таком настоящем водовороте церковных празднеств. Но несмотря на то, что папа был так торжественно встречен, как глава христианской церкви, при этом император Иосиф, хотя и оставался по отношению к папе верующим человеком и почитал его как первосвященника, предстоятеля Римской церкви, но при этом все время оставался императором и свои интересы, конечно же, не забывал. И в конце концов папе ни по одному вопросу не удалось заставить императора пересмотреть свою церковную политику. А папа Пий VI еще более решительно выступает против итальянской разновидности иосифизма, то есть государственной церкви. Но борьба с иосифизмом, она оказалась лишь таким мелким явлением на фоне той борьбы не на жизнь, а на смерть, действительно, которая завязывается у пап с французской революцией, с Наполеоном Бонапартом. Французская революция, она была революцией буржуазной и, последовательно уничтожая феодальные отношения, разрушает и католическую церковь. А к тому времени духовенство во Франции владело около 10% земель, около 3000 высших священнослужителей были выходцами из дворянства. Занятие епископского места рассматривалось как привилегия именно аристократии, причем аристократии придворной. Таким образом, социальные противоречия, они были остры не только в французском обществе, но и в самой церкви. Из состоявшегося в 1789 году сословного собрания Франции 149 священников и 4 епископа, в том числе аббат Сие и известный атюнский епископ Толейран, присоединились к революционному учредительному национальному собранию. Церковное сословие добровольно отказалось от своих сословных привилегий, и, наконец, национальное собрание в ноябре 1789 года проголосовало за предложение Толейрана о секуляризации владений и состояния католической церкви и об установлении духовенства государственного жалования. В феврале следующего года, 1790 года, пришел черед роспуска монашеских орденов. 12 июля 1790 года Национальное собрание приняло закон о церкви. Он имел название «Закон о Конституции Французской Национальной Церкви». В соответствии с этим документом, что произошло? Было сокращено число епископств. Соответственно, число епископов достаточно серьезно сокращено со 134 до 83. При этом епископы назначались выборными государственными органами. Таким образом, французская церковь, она полностью отделялась от Рима. Однако до тех пор, пока не прорвались дипломатические контакты, то есть до мая 1791 года, Пий VI проводил по отношению к французской революции политику выжидания и вещевания. Он действительно оказался растерянным перед вот этими революционными событиями, и даже присягание французского духовенства вот этой вот конституции он запретил только спустя год, когда значительная часть духовенства французского уже эту присягу совершила. Наконец, в своем послании в апреле 1791 года папа объявляет революцию несовместимую с верою и принадлежностью к церкви. Вследствие этого произошел, конечно же, раскол во французской церкви. Одна часть сторонники Конституции, естественно, вставали против папы, принимая вот эту вот новую систему отношений церковных, а другая часть, консервативная, сохранившая верность папе, она, естественно, тогда остановилась в противоречии установившейся революционной власти. Когда революция постепенно радикализуется, то церковь, занимающая враждебную позицию, была подавлена административными средствами. Папа, находясь в Риме, конечно же, никакого влияния на ход событий не мог оказать. И на папские проклятия отлучения французская революция ответила тем, что в 1791 году окончательно присоединила Франция Авиньон и графство Вен-и-Сен, являющиеся владениями папы. Во время Якобинской диктатуры борьба против феодальной церкви уже перешла в борьбу против религии католической вообще. Около 40 тысяч священников вынуждены были из-за преследования оставить Францию и стать решительными приверженцами контрреволюционной коалиции, которая собиралась в Европе. Революционная диктатура, в конце концов, отправляет 21 января 1793 года на гильотину последнего французского монарха Людовика XVI. Так совершилось следующее цареубийство в Европе некогда христианской, а некогда католической. Пий XVI отслужил в Риме траурную литургию и объявил казненного монарха мучеником католической веры. Таким образом, папство оказывается в прямом противостоянии французской революции. Дальнейшее развитие отношений между Францией и папством, оно было связано уже с изменением непосредственно власти в самом французском государстве. Но об этом мы с вами уже сможем поговорить на следующей лекции. На сегодня мы заканчиваем. Всего вам хорошего. Спасибо вас, Господь. До свидания.